Левит.
Урок 20, глава 13. Прежде чем мы вернемся к изучению 13 главы книги Левит, позвольте мне воспользоваться моментом, чтобы сделать пару замечаний, которые, я надеюсь, помогут нам не сбиться с пути и сохранить то, что мы изучаем в надлежащем контексте и перспективе. Сначала я хотел бы подчеркнуть, почему изучение Торы, и особенно в том, что касается книги Левит, так важно для нас. Для тех из нас, кто был спасен и воспитан в традиционной церковной среде, мир Торы и Ветхого Завета является совсем иным миром. Почти как другая Библия, чем мир Нового Завета. Я утверждаю, что это происходит потому, что мы читаем окончание, прежде чем прочитать начало и середину. Это было так, как если бы мы пошли в театр, посмотрели только заключительный акт трехактной пьесы и много раз возвращались, чтобы посмотреть этот третий акт, ни разу не просмотрев акты первый и второй. Если кто-то так поступит, то выводы, которые он сделает, могут быть какими угодно, от неполных до абсолютно противоположных тому, что задумал автор. Что ж, теперь мы, наконец, серьезно изучаем вступительные сцены Слова Божьего к человечеству. И в некоторых случаях это создает контекст, который несколько отличается от того, что мы могли бы ожидать. Для некоторых верующих это довольно неудобно, и некоторые будут отчаянно защищаться в страхе, что заветные человеческие доктрины могут быть скомпрометированы. Но этот дискомфорт – это то, с чем мы должны бороться, иначе мы просто не сможем впитать все то чудо, которое есть для нас в Новом Завете. Я хочу заверить всех вас, что чем дальше мы углубляемся в Тору, тем больше будет расти ваша вера, и тем лучше вы поймете, почему Иегова послал своего Мессию, чтобы спасти нас. То, что будет подвергнуто сомнению, это не наша вера в Слово Божье или в Иисуса Христа, а скорее некоторые человеческие учения, которым нас всех учили. Евангелие Иоанна говорит нам, что Иешуа – это Слово, а Слово – это Бог. Каждый христианин знает, что Слово – это просто еще один термин для обозначения Священного Писания или Библии. Но о каком Слове говорил Иоанн? Верующие редко задумываются о том, что Словом Божьим для Иоанна, Павла, Петра и всех остальных учеников Христа был Ветхий Завет и, прежде всего, Тора. Такого понятия, как «другое писание», кроме Ветхого Завета, не существовало, по крайней мере, в течение 150 лет после смерти Иисуса на кресте. Такого понятия, как «Новый Завет», не существовало примерно до 200 года нашей эры. Так что то, на что Иоанн прямо ссылался в своей книге и называл словом, это был только Ветхий Завет. Иисус Иешуа был Торой. Теперь, прежде чем меня неправильно истолкуют, позвольте мне заявить, что я, безусловно, принимаю Новый Завет как Божье дыхание и часть Божьего Слова. Но считать Новый Завет единственным сохранившимся остатком или все еще действующей частью Слова Божьего – это серьезная ошибка. Кроме того, интеллектуально неточно, если не нечестно, говорить, что любая ссылка на слово или написание в Новом Завете относится только к самому Новому Завету.
Ни один автор Нового Завета не имел ни малейшего представления о том, что примерно через столетие после написания их трудов группа церковных лидеров соберется вместе и объявит послание Евангелия и апокрифические послания новым священным писанием. Иисус изложил все это таким образом, что я хотел бы, чтобы это действительно стало частью вероучения, которому стремится следовать класс Торы. Иоанна 5:46-47. Потому что если бы вы в самом деле верили Моше, вы поверили бы мне, так как он писал именно обо мне. Но если вы не верите тому, что он написал, то как вы собираетесь поверить тому, что говорю я? В Евангелии от Иоанна 5 Иешуа находится в храме в субботу, разговаривая с некоторыми евреями. Эти евреи страстно доказывают, что они, безусловно, знают, кто такой Моисей и что он написал. Но на самом деле они только думали, что знают, что они знали лучше всего. И что преломляло понимание Торы, которую они читали, так это их доктрины и традиции. Они пытались втиснуть священное писание в форму, созданную традицией. Христианство делало то же самое в течение 1800 лет. Мы устанавливаем доктрины, а затем заставляем читать священное писание таким образом, чтобы подтвердить эти доктрины. Священное писание, которое не подтверждает доктрины, исключается из аргументации, или чаще всего стихи полностью вырываются из контекста и им приписывается значение, к которому они не имеют никакого отношения. Иешуа говорит всем, кто будет слушать, что Тора Моисея является основой для понимания всего, что следует за ней, включая Новый Завет. Иешуа говорит, как вы можете верить моим словам, если вы сначала не хотите верить словам Моисея. Понимание Моисея важно не только для евреев, но и для язычников. Итак, я спрашиваю вас, как, по-вашему, мы можем понять, что Иисус имел в виду под тем, что он сказал, если мы не только не понимаем, что имел в виду Моисей, но даже никогда внимательно не читали его слова? Или, что еще хуже, мы игнорируем эти слова, говорим, что они просто бремя, которое было снято с нас и отброшено тем самым, кто только что сказал, что сначала вы должны поверить Моисею. Надеюсь, класс Торы находится на пути к исправлению некоторых из этих проблем. Многим людям трудно читать Тору, не ощетинившись в какой-то момент, потому что в ней рассказывается, как и Иегова уничтожает отдельных людей, даже целые нации, ради своей избранной группы в целом и ради своих целей. Я много путешествовал по миру, а некоторые из вас больше, чем я. И по моему опыту я не сталкивался с культурой, которая была бы более индивидуалистичной, чем западная культура. Они смотрят на вещи, исходя из того, что права отдельного человека являются наиболее важными. И на Библию они смотрят через эту призму. Особенно трудно читать книгу «Левит» и видеть множество невинных животных, принесенных в жертву невинных в целом людей, заболевших кожным заболеванием, подвергающихся остракизму со стороны общества, священников, которых Бог сжег, когда они, по-видимому, сделали немного больше, чем испортили ритуальную процедуру. И все это по особому приказу Иеговы. И все же Божья святость, которая была представлена его скинией и народом Израиля, не потерпит никакой угрозы. Святость Бога, а следовательно и святость его народа, настолько велика, что отдельные люди и их семьи часто страдали или умирали, чтобы не пострадала чистота или не осквернилась святость. Неудобства от отдельных людей не собирались терпеть за счет угрозы духовному благополучию его святого народа и его царства. Если мы хотим знать правду, то мы должны рассматривать Бога в контексте того, кто Он есть на самом деле, а не в контексте того, что мы хотели бы видеть. Бог, которого мы видим в Торе, есть истина. Точно так же, как Бог, которого мы видим в Новом Завете, есть истина. Один не уступил место другому, они едины в одном и том же, и Иегова не отказался от некоторых своих качеств в пользу других. Сумма частей рисует лучшую картину целого. Итак, давайте вернемся к слову и получим более полную картину. Мы остановились на 13 главе книги Левит и изучали цараат – серьезные кожные заболевания, из-за которых человек становится ритуально нечистым. Когда мы заканчивали наш урок в прошлый раз, мы обсуждали это состояние неопределенности. Опять же, неопределенность – это мое слово, а не из Священного Писания, в котором оказался человек, которого подозревали в наличии цараат, но это еще не подтвердилось. Его еще не выставили за пределы лагеря, как это обычно бывает с нечистыми. Однако в этот период ожидания вынесения решения он считался нечистым, виновен, пока не доказана его невиновность, так сказать. Тем не менее, мы должны признать, что эти законы в книге Левит о цараат и ритуальной нечистоте являются важной физической демонстрацией духовной реальности, которая существует и сегодня. Нечистые рассматриваются Богом как непригодные для отношений с Ним или с общиной Иеговы. Нечистые находятся в безнадежном состоянии, если они не покаются и не примут. Йешуа, сегодня нечистые – это неверующие. Это потому, что наша греховная природа ведет к нашему греху и, следовательно, к нечистоте, хотя рождаются все люди обычными и чистыми. Как часто мы слышим даже в некоторых превосходных церквях, обучающих Библии, что Божья любовь слишком велика, чтобы отправить всех, кто не подчиняется Его Сыну, в ад и вечную разлуку с самим собой, что Он не может отвернуться от тех, кто живет хорошей и нравственной жизнью, жертвуют на благотворительность и заботятся о бедных, добры и щедры до крайности, даже духовно ориентированы, но не могут заставить себя сделать Йешуа Господом своей жизни. Конечно, любящий и милосердный Бог не сделал бы такого. Бог Нового Завета не менее суров, чем Бог Ветхого Завета, потому что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы либо чисты и святы и находитесь в Царстве Божьем, либо вы нечисты и нечестивы и вне Его Царства. И это суждение выносится исключительно в зависимости от того, доверяете вы Христу или нет. Давайте прочитаем 13 главу книги Левит с 1 по 17 стихи.
Прочитайте Левит 13, 1 по 17. Глава 13 – это еще один из тех немногих случаев в Торе, когда Иегова обращается и к Аарону, и к Моисею. И в стихе 2 приведен список общих симптомов кожных заболеваний. И любой, у кого есть какие-либо из них, должен прийти к священнику для обследования. Сыпь, отеки, изменение цвета волос и кожи, которые не являются нормальными, все это вызывает беспокойство. В основном идея заключается в том, что если волосы, в
пораженной области посидели, или если сыпь проникает глубже поверхности кожи, или если поражение оставляет углубление в коже глубже, чем окружающая область кожи, тогда следует заподозрить серьезный царат. Но определить это должен священник, а не человек, который болен, потому что именно священник должен отличать чистое от нечистого. Конечно, существуют некоторые стадии определенных кожных заболеваний, при которых трудно определить, насколько серьезна проблема. Если пораженный участок на теле начал белеть, но волосы в этом районе еще не побелели, то человека обычно изолируют, но не высылают из лагеря. В этот момент человек находится в подвешенном состоянии, мое слово не библейское, пока не пройдет еще 7 дней, и он не будет повторно осмотрен священником. Если ситуация не ухудшилась, его помещают в карантин еще на 7 дней и повторно осматривают. Если по истечении 14 дней недуг уменьшился, он объявляется чистым и может вернуться в свой дом. Но если пораженная область расширяется после того, как она была объявлена чистой, он должен снова предстать перед священником и, по всей вероятности, будет объявлен нечистым. Это означает, что он будет отправлен за пределы лагеря до тех пор, пока болезнь не излечится. Очень похоже на ситуацию с молодой матерью, которая родила и проходит сначала через время большей нечистоты, а затем время меньшей нечистоты, но нечиста в обоих случаях. И человек, который находится в подвешенном состоянии, ожидая результатов диагноза, находится в состоянии нечистоты, нечист, но в меньшей степени, поэтому его не выводят за пределы лагеря, однако он не может жить в палатке или доме своей семьи, или с населением в целом, и, конечно, не может участвовать в религиозных ритуалах в течение этого времени. Раши, великий еврейский мудрец, сказал, что для этих людей в состоянии неопределенности была выделена специальная палатка или дом недалеко от окраины лагеря, но все же не за пределами лагеря. Израильтяне обычно предполагали, что кожное заболевание, если оно диагностируется как цараат, по сути, является внешним признаком внутреннего и скрытого духовного состояния, известного только Богу, хотя Библия не всегда ставит знак равенства между ними. То есть этот человек совершил какое-то преступление против Иеговы, и поэтому был наказан тем, что его греховное состояние проявилось в виде кожного заболевания. Несколько уроков назад мы обсуждали, как совершались некоторые жертвоприношения, если человек начинал чувствовать себя виноватым, но не был уверен, что именно он мог сделать. Когда мы связываем это с концепцией веры евреев в то, что царат был наказанием от Иеговы за какое-то тайное или неизвестное нарушение, тогда мы понимаем, почему нервные и неуверенные в себе израильтяне приносили много жертв зевах, чтобы искупить то, что могло привести к царат, если бы они не совершали этих ритуалов и не искупали свои преступления. И все же мы не должны думать, что это была цель, которую замыслил Бог даже в ветхозаветные дни. Христос ясно дает понять, что мы никогда не должны предполагать, что, например, чья-то болезнь или несчастье напрямую связаны с преступлением, грехом, который они могли совершить. Очевидно, как верующие, мы осознаем, что когда грех вошел в мир, вместе с ним пришли смерть и болезни, и как верующие мы не застрахованы от смерти и болезней. Потому что эти внешние оболочки, наши тела, точно такие же, в каких живут неверующие. Справедливо будет сказать, что существует какая-то связь между грехом и болезнью, но, как неоднократно указывается в Библии, нельзя и не следует делать суждения о том, что здоровье человека может быть напрямую связано с тем, насколько хорошую или плохую жизнь он вел, или обвинять заболевшего человека в недостойном поведении хуже нашего собственного. Израильтяне, только что вышедшие из Египта, были очень суеверным народом. Такими же были и израильтяне, которые первыми вошли в Ханаан, и те, кто впервые образовал суверенную нацию Израиля, и те, кто был угнан в Ассирию, а затем в Вавилон и так далее. Нам не составит большого труда понять ужасную социальную стигматизацию, которая была связана с заражением Цараат и высылкой за пределы лагеря. Как бы ужасно ни было называться ритуально нечистым и быть разлученным с Иеговой, стать социальным изгоем ради беспокойства здоровых израильтян это было обосновано. Для семьи высланного это было столь же болезненно, потому что состояние отверженного отражалось и на них. Если в семье Цараат заразился мужчина, это могло означать бедность для его семьи. Если это была мать и жена, это означало разлуку даже с собственным младенцем, возможно, на всю жизнь. Так же, как первые 8 стихов главы 13 касались недавно обнаруженных случаев кожных заболеваний, стихи 9-17 касаются хронических случаев кожных заболеваний, в некоторых переводах может быть сказано «старые», что немного сбивает с толку, но это означает продолжающиеся или повторяющиеся. Таким образом, суть заключается в том, что у кого-то может быть кожное заболевание, которое длится давно, но было установлено, что оно не является серьезным, и поэтому человек не был объявлен нечистым, или у него, возможно, был цараат, его вывели за пределы лагеря, затем он исцелился и был восстановлен в чистоте. И поэтому ему было разрешено продолжать свою обычную жизнь. Но поскольку некоторые симптомы сохраняются или болезнь вернулась, священник должен повторно осмотреть его, чтобы убедиться, что течение болезни не ухудшилось и она не превратилась в цараат, что требует карантина. В случае хронических кожных заболеваний требуется немного другой набор критериев. В двух словах, если присутствует открытая плоть, это означает, что кожа не зажила должным образом, и это следует считать цараат, никакого 7-дневного периода неопределенности, после которого проводится еще одно обследование, не требуется. В случае хронического кожного заболевания человека немедленно выводят за пределы лагеря, если обнаружен цараат. В большинстве наших переводов говорится о том, что плоть становится белой, и если она побелела, то это хороший признак, идет исцеление. Это немного сбивает с толку, потому что в предыдущих стихах побелевшая кожа была плохим признаком при лейкодермии, поскольку она сопровождалась потерей пигмента кожи, это был признак болезни. В этом случае белая кожа относится к недавно выросшей и здоровой коже, признак исцеления, и поэтому человек объявляется чистым и отправляется домой. Прочитайте Левит 13:18-46. В этих стихах продолжается тема диагностики кожных заболеваний у людей, у которых эти заболевания возникли как вторичная инфекция. То есть, возможно, был ожог, который так и не зажил должным образом, и теперь он заражен. Или у человека какое-то время было какое-то другое заболевание, а теперь начинают проявляться эти узнаваемые признаки кожных заболеваний, царат. Мы не будем вдаваться в длинный список тонкостей, содержащихся в этих 28 стихах, поскольку они просто очень подробно определяют, как должно быть диагностировано определенное состояние кожи в соответствии с тем, как оно выглядит и где оно находится, волосы, кожа головы и так далее. И это помогало священнику определить, является ли происходящее естественным или нет. В качестве примера можно привести выпадение волос в результате болезни или в результате естественного облысения. Если это обычное облысение, то человек должен быть объявлен чистым. Если это результат определенных заболеваний, то человек должен считаться нечистым. Стих 42 знакомит нас с термином, с которым мы должны быть знакомы. Мецора. Мецора – это слово, которым называют человека, у которого диагностирован цараат. Оно означает, что этот человек нечист. И в стихе 45 мы получаем инструкции о том, что именно следует делать с мецора, с тем, у кого священник объявил цараат. Во-первых, одежда человека должна быть разорвана. На иврите это слово «парам», обычно правильно переводимое как «снимать» или «порванный». Хотя по традиции ткань одежды разрывалась или рвалась по шву, а не в любом месте, как тряпка, для того, чтобы позже предмет одежды можно было починить, не делая его неприглядным. Разрыв «парам» с одежды был не столько сигналом для других, что человек нечист, и его следует избегать, сколько признаком того, что человек в трауре из-за цараата. Причиной траура было состояние нечистоты и последовавшие за этим серьезные последствия. Следующий шаг – голова мецора должна была быть обнажена. Как и в случае с разрывом одежды, обнажение головы не было специфическим признаком нечистоты. Это был общий признак того, что этот человек по какой-то причине был пристыжен. Например, женщина, совершившая прелюбодеяние, должна была обнажить голову. Обнажение головы означало, что женщина снимала свой типичный головной убор, похожий на шарф, распускала волосы и позволяла им свободно свисать неубранными в прическу. В то время распущенные волосы были характерным признаком блудницы. Мужчина тоже больше не носил головной убор и позволял своим обычно длинным волосам быть распущенными и неопрятными. Таким образом, сообщество могло видеть, что этот человек испытывает стыд за какое-то преступление. Третье требование состояло в том, что мецора должен был прикрывать верхнюю губу рукой всякий раз, когда кто-нибудь приближался. Это был конкретный показатель того, что этот человек нечист, и другие должны держаться подальше от него. Мецора должен был положить руку над верхней губой и под носом. И когда кто-нибудь приближался, он должен был говорить: «А, нечистый, нечистый!» Что было предупреждением другим держаться подальше. Итак, мы видим здесь, что чувство личной скорби, личного стыда и личной потери святости, все это было связано с заражением цараат. Жизнь человека могла быть разрушена из-за того, в чем обычно не было его вины.
Но это еще не самое худшее. На этом этапе человек должен быть помещен за пределы лагеря, один или чаще с другими пострадавшими. И до тех пор, пока священник считает, что он или она все еще заражены цараат, они будут оставаться вне общения и близости своей семьи, друзей и всего народа Израиля. И этого человека избегает Бог. Это не предположение или традиция. Писание ясно говорит, что этот человек был отделен от Господа. Какая печальная картина вырисовывается. Человека объявляют нечистым из-за кожного заболевания, случившегося часто не по его вине. И он отлучен от своей семьи, своего народа и от любых отношений с Богом. Я неоднократно говорил, что, по моему мнению, возможно, основной причиной того, что Иегова установил правила, законы, процедуры и ритуалы, было использование этих часто душераздирающих и мучительных ситуаций в качестве драматических визуальных проявлений духовных принципов. Вы видите, что состояние этих бедных несчастных мецара в основном такое, какими и Иегова видит всех неверующих, как нечистых и отверженных. Да, в нынешнем мире эти нечистые люди, неверующие, большая часть нашей планеты, представленные столькими людьми, которых мы горячо любим, нашими соседями, друзьями и членами семьи, являются мецара для Бога. Они доживают свои дни вне лагеря, вне каких-либо отношений с Ним. Они вполне могут быть популярны, иметь счастливый брак и много детей, работать на отличной работе, быть финансово успешными и вызывать восхищение у многих. Но это время так коротко, после их неизбежной смерти, они будут навсегда отделены от всего и всех, кто благочестив.
Итак, с точки зрения духовного принципа, цараат на человеке, это всего лишь внешняя визуализация его внутреннего, то есть его духовного состояния. Мы видели, как этот же принцип был продемонстрирован еще в книге «Исход Моисеем», когда Иегова сказал ему засунуть руку под свой плащ, а вытащил он ее с цараат, не с проказой. Теперь, когда мы изучили цараат, понятнее ли стал для вас этот инцидент между Богом и Моисеем? На мгновение Моисей остро осознал, что он нечист. Затем Иегова велел ему спрятать больную руку обратно в свой плащ, и она была исцелена от цараат, и Моисей очистился. Бог показал Моисею его истинное духовное состояние, а затем показал Моисею, что потребуется действие Бога, чтобы исцелить его от этой духовной нечистоты. Все это было образцом, моделью и тенью того, что Бог собирался сделать доступным всему человечеству через своего сына Иешуа. Иешуа, Бог сделал нас, тебя, меня, всех, неизлечимо нечистых чистыми. Иешуа забрал нас, изгнанных за пределы лагеря, страдающих от какой-то нечистоты, от которой ни один человек не мог претендовать на освобождение, и привел нас в стан и в общение с Богом Израиля.
Прочитайте Левит 13:47-59. Здесь мы сталкиваемся с действительно странным поворотом, начинающимся со стиха 47. Термин «цараат» теперь применяется к
неодушевленным предметам, не к людям, а тканям и коже. Очевидно, что далее речь идет не о человеческих болезнях, таких как псориаз и лейкодермия, но тем не менее Тора продолжает называть изменение цвета и наросты на ткани и коже цараат, и такое состояние делало эту ткань и кожу ритуально нечистыми. Это согласуется с тем, что мы узнали несколькими главами ранее, о том, что нечистота может передаваться таким вещам, как горшки, миски, стулья и другим неодушевленным предметам. Вероятно, полезно сделать паузу на мгновение и вспомнить, что основные проблемы, связанные с вопросами царат, кошерного питания, нечистоты молодой матери и так далее, связаны со святостью и ее противоположностью нечистотой. И мы обнаруживаем, что святость и нечистота несовместимы, нельзя позволять им соприкасаться. Одним из аспектов святости является целостность. В стихе 47, где говорится о ткани, сделанной из шерсти или льна, ключевое слово. Или. Шерсть и лен были наиболее широко используемым сырьем для изготовления одежды в библейские времена. Но это было повеление Иеговы, чтобы его народ не смешивал два волокна в одном куске ткани. Мы находим это прямое повеление во Второзаконии 22:11. Шерсть не должна была использоваться вместе с льном при создании ткани. Существует много предположений относительно того, почему эти два волокна, льняное и шерстяное, не следует смешивать. Возможно, наиболее очевидным является то, что одно волокно, шерсть, происходит от животного, а другое, лен, происходит от растения. Евреи не должны были носить одежду, сделанную из смеси животного и растительного волокна. Именно смешение волокон противоречит святости, смешение в противоположность целостности и оппозиции Иеговы. Всему, что не представляет целостности, это то, что демонстрируется здесь как духовный принцип. Этот духовный принцип целостности, как и все духовные принципы, применим и в Новом Завете, поскольку там мы находим десятки мест Писания, предостерегающих верующих от брака с неверующими, верующих, возлежащих с проститутками. Чистое смешивается с нечистым, верующих, поклоняющихся Иегове и другим богам. Общая заповедь – не быть в неравном союзе. Правило, касающееся царат на ткани и коже, заключается в том, что если проявление царат обнаружены на ткани, используемой для пошива одежды, или на коже, используемой для пошива одежды, обуви или чего-либо в этом роде, то этот предмет нечист, и с ним не нужно иметь дело. Процедура знакома и проста. Обычный израильтянин приносит подозрительный предмет или часть одежды священнику, и если священник подозревает царат, предмет помещается в изоляцию на 7 дней. Если через 7 дней инфекция распространилась, это считается цараат, и предмет должен быть сожжен, потому что он ритуально нечист. Однако, если поражение не распространилось, то предмет следует промыть водой, а затем изолировать еще на 7 дней. Если по истечении этих 7 дней внешний вид поражения остается прежним, он считается нечистым и должен быть сожжен. Если, однако, очагов поражения стало меньше, то необходимо удалить только ту часть ткани или кожи, на которой была инфекция, и если остальная часть изделия остается незараженной, тогда все в порядке. Но если инфекция вернется, то весь объект должен быть сожжен. Предмет, у которого была удалена зараженная часть, должен быть вымыт, погружен в воду, чтобы его можно было использовать снова. Интересно, не правда ли, что идея погружения в воду как метода очищения от нечистоты так тесно переплетена здесь, в книге Левит, а затем позже в служении Иоанна Крестителя, а затем, наконец, в служении Христа? Почему погружение в воду неотъемлемо для всех этих ритуалов и служений? Обладает ли вода каким-то особым свойством, которое при ритуальном очищении, например, крещении, приводит к духовному очищению? Почему бы не погрузиться в вино или в оливковое масло? Все эти вопросы подобны вопросу «почему?». Божий выбор определенных животных для жертвоприношения и для соблюдения требований кошерного питания невозможно обосновать рационально или логически. В овце нет ничего по своей сути лучшего, чем в верблюде, кролике или свинье, если уж на то пошло. Использование воды для погружения вместо чего-то другого, такой же выбор, как и какие животные являются чистыми и нечистыми, какая пища является чистой и нечистой, это просто решение и заявление Иеговы, принятое по его собственным веским причинам, которые отражают вечный духовный мир, причинам, которые никогда не меняются, потому что тот, кто является творцом духовного и физического, никогда не меняется. Ответ на вопрос «почему?». Погружение в воду занимало центральное место в служении Иоанна Крестителя и Иисуса, потому что оно остается в рамках духовного образца и модели, изложенных здесь в книге Левит. Образец, демонстрирующий, как нечистые становятся чистыми. И это именно то, о чем говорит нам последний стих главы 13. Цель этих процедур, которые определяют, есть ли у человека царат, заключается не в обнаружении болезней и язв, а в том, чтобы отличить чистого от нечистого. Понимаете ли вы, что это одна из главных обязанностей, возложенных на верующего? Мы должны прожить свою жизнь, определяя, что для нас чисто, а что нечисто. Мы должны избегать того, что духовно нечисто для нас. Как именно мы узнаем, что может быть чистым и нечистым для нас? Читайте Тору. Ибо, как говорит Павел во втором послании к Коринфянам 6:15, возможна ли гармония между Мессией и Велиалом? Что общего у верующего с неверующим? Возможно ли согласие между храмом Божьим и идолами? Ведь мы храм живого Бога, как сказал Бог, «Я сотворю себе жилище в них и буду ходить среди вас. Я буду их Богом, и они будут моим народом». Потому Адонай говорит, «Выйдите из среды их, отделитесь». Даже не прикасайтесь к нечистому. Тогда я сам приму вас, то есть я буду вашим отцом, и вы будете моими сыновьями и дочерьми, говорит Адонай Цваот. Поскольку мы приближаемся к концу главы 13, я хотел бы сказать, что, как и в большинстве комментариев, христианских или еврейских, некоторые из них полезны, а некоторые причудливы. Существует много еврейских комментариев на тему царат, и они примерно поровну разделены на те же две категории. Что, однако, полезно для наших целей, так это знать, что евреи всегда рассматривали царат как духовную болезнь, а не как физическую болезнь. Другими словами, царат – это физический знак, а также физическое суждение Иеговы о человеке, у которого он есть. Это физический признак духовного состояния этого человека. Таким образом, всегда задается вопрос, какой грех совершил этот человек или какие проблемы были у этого человека с Богом. Гемара, еврейский комментарий к Мишне, которая сама по себе также является еврейским комментарием, так что это комментарий как комментарию, перечисляет 7 грехов и плохих черт характера, которые, как говорят, являются причиной цараат на человека. Из этих 7, безусловно, основным преступлением был лашон хара. Лашон хара означает злой язык. Обычно это относится к тому, когда кого-то злословят или используют слова, чтобы разрушить репутацию человека. Но обычно это относится к клеветническим замечаниям. Многие великие еврейские мудрецы считали грех лашон хара равным, если не худшим, убийству. Причина этого утверждения заключается в том, что речь воспринималась с большим уважением, страхом, потому что Тора говорит нам, что Бог изрек вселенную к существованию. Мы все знаем, что самые религиозные евреи примерно с 300 года до нашей эры не произносили имени Бога и не
потерпят, чтобы кто-то произносил его в их присутствии. Поэтому слово считается очень сильным, и наши слова должны быть тщательно подобраны. Это ветхозаветное и традиционное верование имеет параллель в Новом Завете, в книге Иакова, и традиционные еврейские верования в отношении речи, вероятно, повлияли на взгляды Иакова, брата Иисуса, на речь. Послушайте Иакова 3, 5, 6. «Так и язык, небольшой орган тела, однако хвастает о великих делах. Посмотрите, как небольшой огонь разгорается и охватывает целый лес». Да, язык, то есть это огонь, сфера нечестия. Язык так расположен в теле, что оскверняет каждую его часть, воспламеняя всю нашу жизнь, а разжигается он от гехинома. Очевидно, что этот отрывок из Нового Завета посвящен речи, словам. Это предупреждение против лашон хара и комдете. Иисус однажды сказал, что нечистыми нас делает не то, что попадает нам в рот, а то, что выходит изо рта. Очевидно, опять же, речь идет о словах. Таким образом, мы можем понять, почему концепция лашон хара в конечном итоге стала главной причиной грехов или проблем, которые приводят человека к цараат. Дело в том, что хотя кожные заболевания, от которых страдал Мицора, были вполне физическими проявлениями, евреи считали причину их появления не физической, а духовной. Таким образом, даже несмотря на то, что еврейская мысль была привязана к земле и все еще остается привязанной к ней, они признали то, что мы обсуждали на уроках Торы, то, что в Священном Писании Торы говорится о цараат и вызываемом им нечистом состоянии, это духовные принципы. И что? Поскольку цараат влечет за собой такие разрушительные последствия, грех, который его вызвал, также должен был быть разрушительным. И одним из самых ужасных грехов, по мнению еврейских мудрецов, было клеветать или злословить кого-то. Лашон хара. На следующем уроке мы начнем изучать 14 главу книги Левит.